Добрый вечер. В эфире программа «Лицом к событию» на радио «Свобода». Меня зовут Сергей Добрынин. Сегодня мы поговорим о чемпионате мира по футболу, который стартовал в Москве в этот четверг. Поговорим о первом матче сборной России. Она его выиграла со счетом 5-0. Но не только о спорте. Поговорим еще о коррупции, которая сопровождала строительство стадионов, и о тех ограничениях, которые ввели к чемпионату в России. С нами в студии Григорий Теленгатор, корреспондент портала «Чемпионат.ком».
Привет.
Глеб Чернявский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Футбольные тексты». И по скайпу к нам присоединится Федор Погорелов, руководитель спортивного отдела интернет-газеты «Фонтанка» и футбольный комментатор. Начнем давайте с этого матча, который состоялся в четверг. Неожиданно крупная победа. Многие ожидали, что вообще Россия может проиграть. Григорий, вы там были. Расскажите ваши впечатления.
Она не такая уж и неожиданная была. То есть, если смотреть коэффициенты, там давали более 9 и 1-4, по-моему, на Саудовскую Аравию. То есть, в принципе, было ожидаемо, но не было ожидаемо, что с таким крупным счетом. И, в принципе, по ощущениям, это было очень круто, потому что, как у нас часто бывает, там где-то там народ приводят за деньги. Нет, здесь действительно все хотели попасть. Каждый день там звонили, я думаю, всем нам люди спрашивали, как попасть туда. Полный стадион, 5-0, и даже как бы немножко легче работать, когда как бы все удается, только там ярких голов. Действительно, голы в каком-то веке у сборной России получалось все. Залетело все, что можно.
Это правда, да. Федор, к вам вопрос. Как вы думаете, теперь Станислав Черчесов, главный тренер сборной, он реабилитирован?
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые футболы. Скажем так, Станислав Саламович передал большой привет вчера в главную ложу, отдал чуть-чуть, его команда добила 5 мячей, его план на игру сработал, и, конечно же, вот эти несколько дней до игры с Египтом, Станислав Саламович большой-большой молодец. Порадуемся же этому. У нас так немного поводов для футбольной радости, что вот эти 4 дня в мажоре, мне кажется, просто секс. Не «Спорт-экспресс», а другое.
Именно если говорить о спортивной составляющей, о тактике, о том, что сборная России показала, в отличие от предыдущих матчей, где бы все было очень тухло. Глеб, как вы думаете, есть какие-то изменения, которые нам дают оптимизм на следующие матчи?
Ничего грандиозного не случилось. Вообще как-то странно переоценивать эту победу. Я перед матчем посвятил 7 минут изучению Саудовской Аравии, посмотрел хайлайты и не увидел ни одного отличия от той сборной Саудовской Аравии, которая проигрывала сборной Германии в 2002 году со счетом 8-0. Единственное, хорошо, что победили крупно, и это придаст некоторую уверенность перед матчем с Египтом, который будет гораздо сложнее. Но, честно говоря, как все писали, сборная Саудовской Аравии – это команда, это Амкар, который пытается играть как Барселону, у которой, естественно, ничего не получается.
Я думаю, Глеб сейчас скажет, я хотел посмотреть хайлайты и не нашел ни одного.
Нет, я изучил целых 5 матчей.
То есть у них даже есть хайлайты.
А сборная России – это как… Она пытается играть как Атлетика, а сама при этом с чем ее можно сравнить?
Нет, сборная России играет как придется. И вот в этот раз получилось просто реализовать моменты, которые были созданы, после навесов. Как-то вот как забил Черышев, я вообще не понял, как ему удалось обыграть двух людей вот так вот на замахе, когда ему отдали такой неудобный пас. В общем, все сложилось, как не складывалось раньше у России на крупных турнирах, и вот эти 5 голов. Но, честно говоря, это очень много. И это, конечно, круто.
Григорий, думаете, это просто везение или все-таки... Черчесов говорил, что сборная должна выйти на пик формы именно к началу чемпионата. Все, что до этого, это просто мы играем на нагрузках, у нас поэтому все не получается. Или просто повезло. Все-таки я пытаюсь разобраться.
Пик формы – это, как знаете, избыток, как навязанная повестка. Просто здесь с Дзюбой общался после матча. Он говорит, там пространство между защитниками было такое, что они наелись еще в первом тайме защитники Саудовской Аравии. И уже во втором тайме уже было намного проще играть. И они позволяли играть. И, просто, видимо, командой достаточно, не то что разного уровня, но все равно чувствовали, что это Саудовская Аравия, которая, в принципе, я не знаю, много кто знает игроков Саудовской Аравии.
Я тоже ни одного не знаю, да.
Там нападающий ездил 3 недели тренироваться в Манчестер Юнайтед.
Кажется, несколько человек были отправлены в Испанию, да, если я не ошибаюсь, специально, чтобы
потренироваться. Искусственное вливание, как если бы из чемпионата Сан-Марино в РФПЛ бы отправили 8 человек, они бы также сидели в запасе. Там один неприличный нападающий, я, к сожалению, забыл фамилию этого Ибн Хаттаба. Ему 31 год, и вот он тренировался в Манчестер Юнайтед 3 недели. Но, как мы видим, ему это не сильно помогло. Вообще, я считаю, что выводы никакие делать после этого матча не надо. Конечно, радостные события. Сборная победила 5-0 в первом матче. Но хоть что-то мы поймем в игре с Египтом. Потому что Саудовская Аравия, это как какой-то очень слабый соперник.
Это правда, да. Кстати, по поводу Саудовской Аравии, я слышал, что уже принято решение о каких-то дисциплинарных мерах по отношению к трем футболистам Саудовской Аравии. То есть такое бывает не только у нас.
Их расстреляют.
Ну, я надеюсь, что делаются они просто каким-то штрафом. Это люди, они, наверное, не бедные.
Еще один показатель того, что это за команда. Потому что я не знаю ни одной нормальной команды в Манчестер Юнайтед там или в сборной Испании, чтобы, ага, это из-за вас троих, поэтому вас накажем.
Сборные КНДР тут
вот
такие,
это, вот
такие
порядки. Северной Кореи, именно так, да. Федор, давайте немножко про отдельных игроков. Кто вам понравился и чем? Ну вот про Головина все говорят, например. Действительно, это новый русский гений.
Надо сказать, себе подъем на это в Ювентус переподписал в этой игре. Все-таки две голевые и красавец со стандарта. Понятно, что сил последние 15 минут Головина бежать не было никаких. Здорово, что в эпизоде со штрафным пришлось бить по стоящему мячу, не нужно было никуда бежать. Мне кажется, что несчастье футбольное, да, конечно, интенсивный сезон, ЦСКА правил больше всех матчей в этом сезоне прошедшем футбольном. Дальше всех прошли в Лиге Европы. И, конечно, хроник Дзагоев, ломающийся на 20-й минуте просто в блоке, это прям человеческая драма. А Алану хочется пожелать, конечно, чтобы было не так больно, чтобы близкие как-то отвлекли, потому что он точно встречает все матчи, продать на трехзадние две недели покоя минимум. И вышедший на замену Черышев может быть нашей большой белой надеждой. Большая белая надежда с неплохим генетическим кодом. Все-таки папа талантливый был нападающий. И Дениска явно парень не с сельской дискотеки. Это тоже хрустальный. Как он себя поведет. Но вот эта наглость, мне очень нравится, что Головин и Черышев наглый. Мне кажется, командных видов спорта без этого тяжеловато. Вообще в спорте большие достижения без этого тяжеловато. В предыдущих местопамятных контрольных и чемпионаты Европы, Федерации матчей, сборная наша откровенно ссала со всех. Вот сейчас количество несущего для игроков в стартовом составе, ну и входящих в замену, оно внушает оптимизм.
Сборная России, как хозяйка чемпионата, не должна была проходить отборочные игры, попала автоматически, поэтому последние несколько лет мы готовились, да? Частью подготовки был представлен лимит легионеров, который много обсуждался. Григорий, я знаю, что вы темой интересовались. Как вы думаете, помог нам лимит или не помог? Наверное, немножко рано говорить, но хотя бы что-то можно сказать?
Да нет, не рано говорить. Можно посмотреть, сколько у нас защитников центральных и какого возраста у нас главный центральный защитник. То есть все переживали, что выпал Вася. Ну, действительно плохо. Но, в принципе, Игнашевич, ну, как бы... Не сказать, что он худший центральный защитник ЦСКА явно, да? Поэтому, в принципе, ну, лимит... кем он был навязан... не очевидно, хотя, может быть, кому-то понятно. И его плоды, я не знаю, мне они тоже не ясны. Мне кажется, здесь полезного не так много.
5-0, победа Мутко, победа всей системы. Безусловно, российского, да, футбола. На самом деле, это очень сложный вопрос, нельзя на него ответить очевидно, поскольку у нас футбол в стране развивается неправильно, неизвестно.
Неправильно это что значит?
Ну, не так, как в Европе, не по рыночным законам, с этими всеми деньгами и так далее.
У нас играет Ротенберг.
Да, даже и не это главная проблема. Просто могло действительно случиться так, что у нас вообще бы не было футболистов. Даже таких, которые есть сейчас. Конечно, все лимиты, это плохо. Ну, вот, кроме того лимита, который в Англии, который лимит по качеству. Ну, а вот сказать вот прям вот хорошо лимит на легионеров или плохо в том виде, в котором он у нас есть сейчас, это невозможно. Если у нас футбол бы нормально функционировал, то, конечно же, это зло. Но то, как у нас функционирует футбол, мне кажется, здесь какая-то польза небольшая от этого лимита все-таки была, что у нас Головин хотя бы появился.
Ну, я думаю, что это редкое мнение, что польза была, но тем не менее.
Контракт, так я же говорю, минимальное, возможно. Я не говорю,
вреда не было?
Да, вреда-то полно. Вреда, конечно же, больше. Я к тому, что все-таки можно допустить мысль, что какая-то польза минимальная, что у Черчесова хотя бы есть 23 футболиста заявки, а то как Торпедо Металлург в 2003 году выходил в 11 легионеров, причем...
Динамо, да?
Ну и Динамо позже. Просто первая Торпедо Металлург при Валентине Казмиче Иванову вышла в 11 легионеров, и это было страшно, поскольку легионеры были примерно как и вот Саудовская Аравия вчера играли.
Кстати, можно про легионеров поговорить еще с другой стороны. Кажется, это первый за долгое время состав сборной России, где всего один человек, играющий за иностранный клуб. Да?
Два. Владимир Габулов.
Габулов, да, я совсем забыл, что
легенда,
у нас еще есть
чемпион. Угу.
Тем не менее, достаточно мало. Как вы думаете, Григорий, это означает, что у нас особенно слабое поколение? Или почему так вот?
с Аршавиным недавно общались, он сказал, что да, я сколько играю в футбол, сколько у меня карьера, всегда говорят, что именно сейчас слабое поколение. В принципе, в его времена их поколение тоже критиковали. Очень тяжело оценивать поколение любое, когда оно играет только в России. И если бы они играли там в Ювентусах, да, то было бы намного проще их сравнивать с другими футболистами. А тут только по Еврокубкам. Но то, что у нас мало людей играют в топ-лигах, в принципе, наверное, показатель того, что у нас сейчас нет такого, что как Полюченко, Жирков, Аршавин.
Но это именно следствие какой-то системы, просто непонятно. Или это...
Следствие лимита.
Следствие лимита, хорошо.
Ну, следствие лимита, что у нас русские игроки получают высокие зарплаты, им просто нет смысла. У нас нет таких футболистов-романтиков, которые будут играть на зарплату в 4 раза меньше в Европу ради каких-то туманных перспектив. И там велика вероятность, что они там потеряются, как, например, Антон Митрюшкин из «Спартака» вратарь, который уехал в Сион, и что-то о нем все забыли. Вот, но поэтому они никто не уезжает. А еще есть вот эта риторика, которая меня очень раздражает. Если ехать, то в топ-клуб. А зачем ехать в какой-то середнячок? Я лучше здесь. Так вот я наведу Станислава Саламовича. Там вот пропаду и никому не буду нужен.
Федор, у меня к вам вопрос как к петербуржцу. Как вы считаете, наличие в нашей премьер-лиге богатых футбольных клубов, которые способны предлагать большие зарплаты талантливым игрокам и в итоге их маринуют на лавке, как говорится, это вредит нашему футболу? Это проблема?
Вы сейчас задали вопрос, что регистр перестали ли выпить коньяк по утрам? Это проблема. Это большая беда. Этот индейк, если что, не играет. На поле празднуя чемпионство «Локомотива», старая шутка, он провел больше минут, нежели официальных матчах. Головин не дитя лимита, Головин дитя безденежных ЦСКА и тех проблем, которые есть у Евгения Леновича и отсутствует Чубайс. Как главная метафора этих проблем. В целом, конечно, хочется, чтобы мы шагали семимильными шагами в светлое будущее, чтобы молодые игроки играли, Головин, Кучаев, Жеманятдинов и так далее. И хочется, чтобы, ну, скажем так, бюджеты субъектов федерации меньше участвовали в определении горизонта планирования тех или иных футбольных клубов. Ну и хочется, конечно, просто Спартака было меньше. Ребятушки, у нас генеральный директор Российской футбольной премьер-лиги на пресс-конференции, посвященной глушилкам против мата, матерится. Ну, то есть, ну, ребятушки, мы полюбим Харуса, но произведения Харуса не хочется жить, хочется их читать. А поскольку у нас вся целая страна в системе координат ручного управления, то вот пока такие руководители, еще чаще.
Спасибо. Я вчера видел в эфире телеканала «Матч ТВ», они пригласили Ивана Новосельцева, это защитник, который вызывался в сборную России, который как раз сейчас является игроком футбольного клуба «Зенит», кажется, ни разу не вышел на футбольное поле в прошлом сезоне. Он явно был очень огорчен тем, что его не вызвали, естественно, у него не было вообще никакой практики. Однако давайте закончим со сборной России. Есть много других интересных сборных. Глеб, за кого вы будете болеть?
Я традиционно болею за сборную Англии. Наверное, буду ее поддерживать. Честно говоря, мне все равно. А, еще я буду болеть против Месси.
Персонально.
Персонально, да. Ему так все легко дается, пусть он чемпионат мира не выиграет. Я считаю, это будет правильно.
Болеете вы за сборную Англии, но там молодое поколение. Сами англичане, насколько я знаю, не очень верят в то, что они попадут в медали. А кто, по-вашему, имеет шансы на победу?
Ну, сборная Германии, думаю, главный фаворит. Ну, на мой взгляд, у Бразилии неплохая команда. Ну, Аргентина, ну, все фавориты, французы сильные. Вот сейчас хороший такой чемпионат мира, когда не очень ясен фаворит. Даже если посмотреть котировки букмекерских контор, то около 6 или 7 команд, у них примерно такие равные показатели на победу. Это не как было в 2010 году, когда Испания брала мяч, 90 минут его перекатывала, и когда соперник засыпал, они забивали ему гол и выиграли 1-0. Вот тогда это было немножко скучновато. Сейчас мне как-то больше нравится вот эта конкуренция.
Григорий, я знаю, что вы болеете за сборную Бразилии и много про нее знаете. Расскажите, чего от этой сборной ждать, насколько она сильна в этом году?
Ну, да, ждать от нее феерии, карнавала, как они всегда играют. У них же как, чем больше звезд, тем лучше. Там не столько поставлен футбол, сколько дается свобода воли игрокам. И можно посмотреть, там последний матч сборной Бразилии, они играли с хорватами в Англии. Марсело потерял у своих ворот. Прям вот штрафный. Потерял мяч, вернул мяч. Уже у углового флажка они передвигались из штрафной. Потерял мяч, вернул мяч, потерял мяч, показал дриблинг. И, в принципе, это и есть сборная Бразилии. Звезды во всех линиях. То есть там все говорят про Неймара, но там каждая позиция, это, ну, кроме вратаря, может быть, это все звезды, по большому счету. Поэтому, как бы, да, я согласен, что это одни из фаворитов наравне там с Францией, Германией и Испанией. Поэтому я думаю, что они будут феерить.
Ну и персонально нужно следить за Неймаром.
Ну, конечно, это такая вишенка на торте. Его все любят, его, к нему основное все внимание. Но для меня Марсело, это там, условно говоря, это не меньшая звезда. Там, тот же там Казимиро все выжигает в центре. Там, когда у них Вилен или там Коутиньо, выбор там либо один, либо другой. А Дуглас Коста вообще не попадает в состав. Ну, это, ну, как бы космос.
Скажите, а Неймар действительно настолько гениален, что за него отдают какие-то сотни миллионов евро, совершенно не глядя? Или он просто очень популярен, это такой пузырь?
Нет, чего, ну, не пузырь, больше? Конечно, тут же как, уже немножко стареют две главные звезды, Криштиану Роналду и Месси. И, в общем, встает вопрос, кто будет следующим номер один. И пока основной ответ Неймар. Поэтому, собственно, за него столько и платят.
Глеб, за кем мы сейчас следим на этом чемпионате, персонально, я имею в виду?
Ну, мне почему-то хочется, чтобы... Я не фан персонально Криштиану Роналду, но будет прикольно, если Португалия вдруг выиграет еще и чемпионат мира. И...
Это из молодых.
Месси совсем расстроится тогда. Mm-hmm.
Я имею в виду из молодых звезд, которые вот сменят в колене Месси и Роналду.
Ну, опять же, можно говорить про англичан, про Дели Алли, Харри Кейна. Вот это клевые ребята, я за них очень болею.
Григорий, а сборная Германии, там же тоже какие-то молодые игроки, которые... вот я помню, на чемпионате Европы, кажется, был Дрекслер, которого все говорили, что это большая звезда, но он так и не состоялся, кажется, особенно. То есть он не стал суперзвездой.
Да сейчас много, вообще целое поколение новое. Все как бы на автомате говорят Месси, Роналду. Ту же Германию, ту же Францию посмотрите, сколько там тоже молодых ребят. Там, мне кажется, еще больше, чем в Германии.
Тот же Гризман.
Да много кто там. Там даже из Марселя парень очень крутой. Сейчас забил
и отдал кучу.
Да, мы не так много его смотрим. Yeah. Действительно, там сейчас звезд подросло очень много. Мне кажется, что во Франции больше, чем в Германии даже.
Существует мнение, что такие турниры, как чемпионат мира, чемпионат Европы, они слабее, чем Лига чемпионов. Наверное, это так и есть. Тем не менее, они все еще играют роль соревнований, где открываются новые звезды.
Вот. Конечно, конечно. Но если там, извините, если сейчас все хотят купить Головина, ну не все, Ювентус хочет купить Головина пораньше, чтобы он, пока он не проявился на чемпионате мира, ну и вообще это типа витрины, и все, наверное, смотрят чемпионат мира.
Что значит слабее? Просто, ну, у сборных команд нет возможности собрать игроков отовсюду, как у мадридского Реала. А так, ну, например, чемпионат мира 2010 был очень крутой, и там, например, команды из Латинской Америки показали, насколько они в порядке, хотя никто не ждал, та же сборная Колумбии там очень удивительно. Ну, я считаю, чемпионат мира остается главным турниром и самым популярным, и основным. Поэтому все-таки чемпионат мира – это такой ориентир для всего футбола.
Федор, я вас тоже хочу спросить, за кого, во-первых, вы болеете, кроме сборной России, во-вторых, кто победит?
Я преисполнен патриотической гордостью за сборную России и счастлив, что видел вчерашний матч своими глазами. Потому что футбол должен приносить радость. Сборная России мучила нас достаточно долго, и как же хорошо, что мы справились. Хотя бы в эти 90 минут. Я ни с кого не болею, Сережа. Я болею за команду самого северного города Миллионера, а на больших турнирах симпатизирую всегда героям. Мы же понимаем прекрасно, что наша индустрия, она по сознанию кумиров, богов, мы говорили, Месси, Роналду, повторяю, нужно новеньких. И для меня, конечно, самый главный феномен последних 4 футбольных лет – это кейс сборной Исландии. Я когда комментирую чемпионат Европы, не купить, к сожалению, Петербурга с официальной формой сборной Исландии, я пошел на собственный начальник. Потому что эти парни продемонстрировали все то, чего мне так не хватает в модерном футболе. Это старая школа, это жены в первом ряду, это президент на трибунах, это болельщик, который делает вот так, и потом весь мир это повторяет. При этом не они придумали, но вообще не важно, да. Это ребята, которые играют в душе, вот условный мем петербургский, вы все хотели, чтобы Демити играли на растральные колонны. Ну, понятно, что Паредес не знает, что такое растральные колонны. Я не уверен, что знает, что такое рост. Я боюсь, что он может не знать, что такое колонна. А мы хотим, чтобы вот у нас были такие пацаны. Сборная Исландии – это вот такие настоящие ребята с исландского двора. Более того, сборная Исландии – это же гениальный пример, как страх за 20 лет в стране с населением 350 тысяч, это круче, не знаю, в Москве, в Москве, в Перелёвах, условно вы понимаете, о чем идет речь. Грустный спальник. И в грустном спальнике, если, опять же, делать все с умом, можно наладить систему подготовки к больнице, которая за 20 ровно лет даст поколение пресловутое, которое выйдет в 1/8. И в 1/4 будет смотреться не стыдно. Поэтому я всей душой за Исландию.
Я, честно говоря, тоже симпатизирую Исландию, но давайте от футбола перейдем к околофутбольным делам. Чемпионат мира проходит в 11 городах, много стадионов, некоторые из них вообще новые, некоторые пережили существенную реконструкцию. Давайте посмотрим небольшой ролик об этом.
Россия готовилась к чемпионату мира по футболу 8 лет. В некоторых городах, не по совсем очевидной логике выбранных для проведения матчей турнира, пришлось построить новые стадионы, в других провести глубокую реконструкцию существующих. Почти каждую из этих строек критиковали за завышенную стоимость проекта, за неподготовленность, за отсутствие разумных планов на будущее. Самым скандальным стал новый стадион в Петербурге – «Зенит-арена» или «Санкт-Петербург». Его начали проектировать в 2006 году, и тогда стоимость работ оценивалась в 6 600 миллионов рублей. В итоге за 10 лет стройки, которая, казалось, не закончится никогда, эта довольно скромная сумма увеличилась в 8 раз. Итоговая стоимость составила фантастические 48 миллиардов рублей. Долгострой сопровождался постоянными переделками основного проекта. Сроки окончания работ постоянно откладывались. Да и когда «Зенит-арена» принял первые матчи, оказалось, что газон особым качеством не отличается, крыша протекает, лифт не работает. А то, что на этой стройке были украдены деньги, признала даже прокуратура, возбудив несколько уголовных дел о хищениях. В других городах проблемы похожие, только по меньшим масштабам. Строительный подрядчик, возводивший стадион «Арена Балтика» в Калининграде, сэкономил 752 миллиона рублей на песке, необходимом для укрепления грунта. Теперь новёхенькая арена рискует провалиться под землю. Что-то похожее может случиться с ростовской «Ростов-ареной». Здесь, кстати, стоимость строительства удалось даже снизить на 400 миллионов. В итоге она составила 19 миллиардов 800 миллионов рублей. Строители, впрочем, сэкономили на безопасности, на армировании колонн, пилонов, балок, трибун. Да еще решили отказаться от бетона особой марки, который обычно используют для укрепления фундамента. Видимо, в этой же погоне за экономией рабочим регулярно задерживали зарплату. Задерживали зарплату и строителям Мордовии арены в Саранске. Дело едва не закончилось забастовкой. В Самаре, где тоже пришлось возводить новый стадион, на строительстве исчезли 2 миллиарда рублей. Компания, которая должна была предоставить металлоконструкции для строительства, обанкротилась, успев выполнить заказ только на 87 миллионов. Кстати, к фундаменту самарского стадиона тоже есть вопросы, и снова из-за песка. В Казани пришлось 5 раз перестилать газон. Впрочем, местные чиновники ссылаются на большое количество соревнований на стадионе. А вот в Екатеринбурге проблем как будто меньше. Здешний стадион критиковали разве что за необычные выносные трибуны, построенные для увеличения вместимости. Оказалось, впрочем, что они довольно удобны. Зато стоит иметь в виду, что местный стадион пережил глубокую реконструкцию к чемпионату мира почти сразу после того, как закончилась предыдущая глубокая реконструкция.
К нам присоединился в студии Артем Торчинский. Это финансовый аналитик, сотрудник фонда борьбы с коррупцией и один из авторов доклада о коррупции при подготовке Олимпиады в Сочи. Артем, здравствуйте.
Добрый день.
Вы видите, со строительством стадионов есть две независимые проблемы. Первая – это то, как оно проходило, это хищение, это неправильный бетон и так далее. Вторая проблема – то, что с ними будет в будущем. Я вас хотел и про то, и про другое расспросить. Во-первых, хищение. Вот вы сейчас уже... Есть какая-то информация о ее масштабах?
Я могу рассказать на примере Олимпиады. То есть обычно стройки были... Стоимость итоговая была завышена в 1.5-2 раза. Сейчас мы тоже это видим, потому что стадион «Зенит» – это вообще фантастические 48 миллиардов. В среднем стадионы стоили порядка 20 миллиардов, в то время как аналогичные стадионы можно было построить там за 6-10. Вот. А безусловно, всегда власти объясняют эти стадионы, эти расходы уникальными условиями, Вы знаете, что в Калининграде это построено на болоте, так же, как все олимпийские объекты, большинство из них строились в Омеретинской низменности, где в советское время никто не строил, потому что понимали, что это дорого и не нужно. Точно так же в Калининграде эта постройка, я не знаю, сколько она простоит, дай бог, чтобы там ничего не обвалилось, потому что вот слова, что плохой фундамент, неармированные колонны, это означает, что это будет быстро разрушаться. И второй вопрос, это что с этими стадионами будет после чемпионата?
Давайте покажем инфографику. У нас есть инфографика, которую вы приготовили при помощи Артема как раз.
Угу. Мы, это будет график про города и соотношение численности населения городов и вместимость стадионов. То есть, если в Москве это меньше 1% населения, то есть, как бы Лужники мы часто видим заполненными, да, то вот вопрос с Саранском, Сочи и Калининградом, он в полный рост. 10 или 15% жителей города, пришедших на стадион, это, в общем, нонсенс. Я не знаю, вот как бы ребята, которые постоянно смотрят футбол и ходят на стадионы, вы когда-нибудь представляете себе полный стадион в Саранске не на чемпионате мира? Что это будет?
Я Лужники-то себе особо заполненными, как вы сказали, не часто видел.
Да? Ну, потому что вот поправьте меня, если я не прав, но вот стандартный стадион к чемпионату мира это 45 тысяч человек. Да. При этом заполненность стадиона средняя на высшей футбольной лиге в России это там 13-15 тысяч. А на первой лиге там вообще 3-4 тысячи человек ходят.
Я напомню, что у нас есть стадион в Саранске, там играет футбольный клуб «Мордовия». Он в этом году вышел из ПФЛ, это третья по силе футбольная лига России. Он вышел в ФНЛ, это вторая по силе футбольная лига России. Если я не ошибаюсь, средняя посещаемость в ФНЛ составляет несколько тысяч человек, да? 3 или 4 тысячи.
Но на матч открытия в Саранске новый стадион заполнился, он, по-моему, на 2/3. Все очень удивились этому
обстоятельству. То есть там, наверное, с другой стороны, там, наверное, и развлечений альтернативных тоже не очень много.
Ну, вы когда-нибудь приходили на футбол в России, вот на вот ФНЛ, но туда же просто невозможно прийти. Приходите, там, значит, ужасный стадион, беговые дорожки, на поле, ну ладно, даже не важно, что на поле происходит. Отвратительный антураж. Ну, поэтому
колючая
туда,
проволока,
да, это полиция одна. Ну, там очень неприятно находиться. Поэтому туда ходят только маргиналы. А, конечно, стадионы, на новый стадион людям прийти приятнее. Но я не знаю, будут ли.
Ну, один раз. Или прийти и ходить постоянно.
Ну, в ФНЛ, в Мордовию, конечно, придет уже больше людей, чем ходило в ПФЛ. Если она куда-то даже выйдет, то, может быть, что-то она будет собирать. Но, конечно, не будет исполняться целиком. Потому что в России в целом, даже на футбольный клуб ЦСКА, они не могут свой стадион 30-тысячный заполнить.
Да, но при этом, насколько я понимаю, еще есть практика, что стадионы в мире – это такие мультикомплексы, в которых есть и фитнес, и семейный досуг, а в России это
понимаете,
не очень принято.
Там построено все по-другому. Там, вот, например, вот взять какой-нибудь город Мюнхен. Вот люди, у них там суббота, и они с утра начинают вот этот досуг. Они ходят по всем этим замечательным питейным заведениям. Вот эта часть футбола. Потом идут все фан-шопы, на все развлечения. Там это целый день. А у нас это приехать, пройти через колонну вот лошадей, прийти на стадион и уйти с него. Нету никакого дополнительного развлечения.
Но мы говорим
в этом главная вообще проблема.
Мы говорим о культуре боления. Да? В принципе, кто-то скажет, что культура боления как раз начинается с того, что появляется стадион, и это организует вокруг него какую-то деятельность. Но, Григорий, как вы думаете, есть шансы, что в Саранске, в Калининграде новые стадионы, они помогут подняться в классе командам, а людям больше полюбить футбол? Как про это говорят чиновники?
Я не знаю, как про это говорят чиновники. Их порой достаточно сложно понять. Но есть пример Рубина, где в Казани, просто Москва немножечко другая, может быть, история, но, в общем, в Рубине построили классный стадион, там есть вся соответствующая инфраструктура, и то, о чем вы говорили, что начинается со стадиона, но в какой-то момент, вот в прошлом сезоне, там ходило 1,5 человека, то есть стадион не будет сам по себе заполняться, и те матчи открытия, которые были вот сейчас достаточно заполняемые, ну, мне интересно, как там народ...
Это так не работает так, что ты построил стадион, а вокруг него выросла команда, так не бывает.
А с чего нужно начинать? Сначала сделать команду без стадиона? Это тоже
не
очень хорошо.
Нет, но это как-то все идет издалека, идет традиции и так далее.
И
проблема в том, что почему у нас вот нельзя построить вот вокруг футбола вот такое развлечение, что у людей просто денег нет на это, чтобы ходить и пить пиво до, после, покупать майки за 80 евро.
Да у нас и пиво запрещено на стадионах.
Да, ну, пиво только по чемпионату мира.
Мне кажется, что начинать нужно все-таки не с пива и культуры питья, а с детского спорта, да, который массовый и который должен быть доступен.
Нет, это вы, если вы говорите про развитие футбола,
да,
если вы говорите как про зрелище, то там...
Да,
вот
это...
Просто я недавно говорил с Волгарем, человеком, который руководит Волгарем, и у нас нет денег ни на что. У них им нужно... Они перестал, Газпром их перестал спонсировать, им, по идее, нужно заменить форму, чтобы убрать Газпром. Но говорит, ну нам нужно, у нас нет денег, чтобы новую форму даже заказать.
Понимаете, не зависит особо качество футбола на его посещение. В Англии на 7-й дивизион, ну, заполняется вот 2000 зрителей. Я вот в декабре был на матче футбольного клуба Фулхэм, но он играл раньше в Премьер-лиге, потом вылетел. Это была вторая лига. Ну, там полный стадион, и людям все равно что происходит на этом поле. Они приходят туда общаться и проводить хорошо время. Это вот так работает. И поэтому в Европе все это заполняется.
Слушайте, а расскажите, вот есть же стадион, который уникальный, который построил частный инвестор, да, в Краснодаре, Галицкий, и там и детская футбольная школа, и стадион построен за частные
деньги.
Прекрасный
стадион, один из лучших в России.
Да, и почему его не включили?
Потому что от одного региона должен быть один стадион, а у нас регион это такой, это Сочи. Ну, наверное, если выбирать между Краснодаром и Сочи, Сочи это все-таки лучше.
А как же Москва, где два стадиона? Один из них от Московской области?
Ну, я не знаю. Ну, вот объяснялось это тем, что должно быть по городу из одного региона.
А может, это объясняется тем, что нельзя было потратить деньги на уже построенный стадион?
Ну, не знаю. Есть вот такие правила. Я не знаю, насколько им важно следовать, но объясняют люди это вот этим. Да, конечно, странно, что в Краснодаре...
Есть еще один хороший график, который показывает...
Давайте покажем еще один график, пожалуйста.
Соотношение, собственно, последних чемпионатов мира. Сколько... Какие страны сколько потратили, и мы видим, что мы чемпионы, по крайней мере, в тратах на сам чемпионат.
И... 700 миллиардов рублей по официальным данным.
Да, 13 миллиардов. Да? Вот. И это почти там 1% ВВП России, в то время как там такие страны, как Германия или Франция, тратили там 0,1% ВВП. Больше всех потратили как раз самые бедные страны, да, то есть Россия, Бразилия, Южная Африка не являются богатыми странами, но при этом они потратили очень много денег на футбол. И это так, как такая фраза, что понты дороже денег, зрелище важнее.
Нет, ну просто в Германии все построено, и во Франции тоже почти все построено. Там почти не, там вся есть инфраструктура.
И
у нас нет ни самолетов, да, ни поездов, ни ничего.
И она используется регулярно, потому что там сильные чемпионаты.
Зачем
там,
смотрите, у нас есть
людей, что делать изначально.
Я выписал немножко фактов о том, что происходит со стадионами, построенными к чемпионату мира в Рио-де-Жанейро, Бразилия, точнее, Бразилия большая, и в ЮАР. Ну вот стадион Манаус, насколько я понимаю, это город, который находится далеко, в лесах Амазонки. Его предлагали превратить в тюрьму. Сейчас его не используют из-за высокой аренды вообще никак, как я понимаю. Хотя там есть футбольный клуб. Национальный стадион имени Мане Гаринча в столице Бразилии, Бразилия, выполняет роль автобусной стоянки. Стадион Минейро из Белу-Оризонте, где играет сильный клуб Атлетика Минейро, Минейрао, простите, не приносит прибыли от билетов. Дальше ЮАР. Арена Пантанал в Куябе закрылись в 2015 году из-за протекающей крыши. Вот сейчас там живут бездомные. Стадион Кейптаун в ЮАР чуть не лишился крыши в 2012 году из-за угрозы обрушения. И так далее. Я еще слышал, что на одном из стадионов в Бразилии сейчас организовался скейтерский парк, но он стихийно организовался. Местные ребята просто закрыли трибуны какими-то досками, и по ним катаются теперь на скейтах. А чего мы ждем? От, что будет с нашими стадионами? Такая судьба или как в Германии?
Ну, с некоторыми, видимо, такая и будет. Ну, а что
нужно понимать, что государство будет тратить еще 100, там, где-то 170-180 миллионов рублей на содержание стадионов в год. Это тоже как бы... И это, мало того, это будут уже не федеральные деньги, а деньги региональных бюджетов, которые и так трещат по швам из-за майских указов, когда нужно повышать зарплату учителям и врачам. Вот. И регионалы без денег совершенно...
Может быть, и не будут. Вот Амкар взяли и закрыли, сказали нам, у нас нет денег платить миллионы этим деревянным футболистам.
То есть у нас стадионы появляются, количество футбольных клубов профессиональных уменьшается. Вот футбольный клуб ТОС, на который выиграл в этом году
Кубок России. У него стадиона не было вообще.
Ну да.
В этом плане, на самом деле, у всех практически команд, они либо в РФПЛ, либо в ФНЛ представлены. В этом плане не будет, наверное, что-то будет, конечно, с этим проблемы, но не такие, как в Бразилии и в ЮАР, потому что даже в Сочи сейчас, судя по всему, перевезут футбольный клуб из Петербурга. То есть получится, что либо в РФПЛ, либо в ФНЛ, так или иначе, там все стадионы...
Но все равно я не понимаю, то есть кто будет ездить в Сочи болеть, там, условно говоря, население города не очень небольшое.
Там же уже была история с футбольным клубом «Жемчужина», который должен был быть на стадионе и исчез. Вы произнесли название «Санкт-Петербург». Хочу снова вопрос адресовать к Федору. Санкт-Петербургский стадион стал символом проблем подготовки к этому чемпионату, хотя понятно, что стадион строили не для игры сборной, а для «Зенита» в первую очередь. Федор, что сейчас в Петербурге думают про стадион? Ходит много народу, стадион красивый, в то же время, наверное, осадочек-то остался, да, из-за выросшей, кажется, 8 раз сметы, из-за переносов срока вывода и так далее. И бакланы, конечно.
Видите, у вас такой минорный септокод получается. Могу разобрать, то ли я, то ли ду. И мне хочется в своем финальном выходе исполнить цыганский спутник. Все будет хорошо с стадионами. Меня пугает, когда чемпионат говорит, что вроде бы перевезут, уже переименовали «Динамо» в Петербург, в Сочи уже переехала команда, они на сборы отправляются по дням. И стадион Санкт-Петербург-Арена – это прямо украшение самого серого сборного миллионера. У нас за последние два года, вот сейчас проводила фонтанка заезд и забег по Жатковскому проспекту, перекрывали на них. И мы с товарищами, которые там организовывали, обсуждали, изменился профиль города. То есть понятно, что круизные лайнеры, которые входят со стороны Локоната, видят совсем другой Петербург. Парк-центр практически готовый, ЗСД, стадион Санкт-Петербург-Арена. Когда в сюжете журналист называет «Зенит-Арена», у меня волосы стоят. Это высочайшее проявление непрофессионализма. Этот стадион называется одним способом Санкт-Петербург-Арена. Он назывался так с самого начала. Все остальные попытки назвать его иначе, это просто показать того, что человек слушает новости Первого канала. Не хотелось. На стадионе миллион человек побывало за год. Это самый посещаемый стадион в истории страны, он таким и останется. Это была до того смех Малайзии, если бы Кавказа самая посещаемая команда, если брать сезон. Люди, мы понимаем прекрасно, на Санкт-Петербург-Арену приходят и каждый праздник. Там Денис сделал фан-променад, там концерты, там фигуры, там лектория, там кинопоказ. Мы говорим о том, что матч-дэй – это действительно матч-дэй. Это не как стадион Петровский, с утра поработал, сходил на игру, пошел еще гулять с детьми. Нет. Ты теперь и с детьми, и все дела, и все встречи на стадионе, и ты проводишь там 4-5 часов, ты, до него тяжело добраться. Не может быть большого, хорошего стадиона в центре города. В современной реальности. Окей, есть в Мадриде, да, но вроде бы построен достаточно давно. Скажем так, планов еще больше. С осени концертная программа начинается на стадионе не просто на фан-променаде Беллиновик, смело торгуются по Питерске, там они сориентируют концертную деятельность Ленинграда. И, судя по словам организаторов, дальше будет больше. Более того, насколько я знаю, есть планы связать в единую световую систему лавку ЗСД и стадион, которая будет окрашиваться в зависимости от того, условно говоря, если победил СКА, красно-синий, победил Зенит, синий белый голубой, она будет реагировать на спортивную жизнь города. Мы знаем прекрасно, что Эмпайрский год будет окрашиваться манхэттенскими цветами, выигравшей в этот день команду. А что касается остальных стадионов, понятно, что Саранск — это такая заноза имени Меркушкина. Понятно, что Краснодар выглядел бы намного органичнее, но мы находимся в той реальности, в которой мы находимся. И я абсолютно не сомневаюсь, что сейчас в рамках мы живем с ними как бы проектного менеджмента. У нас был проект под названием «Сдаем стадионы чемпионата мира». Стадионы сдали чемпионата мира. И сейчас будет проект под названием «Давайте-ка поддержим там жизнь». Не случайно «Динамо» Петербург переехал в Сочи. Не случайно «Енисей» планирует играть в Саранске. Не случайно «Балтика» копилась выход в элиту. То есть мы видим, что на самом деле каким-то вопросом принципе можно сделать, потому что есть какой-то план. Планы фигово реализуются. Это жизнь. Но тем не менее,
ну, действительно, это то, о чем говорил Глеб, да, что в Петербурге удалось построить какую-то активность, да, вокруг стадиона, и поэтому за его будущее не так тревожно, тем более, что это огромный город, где играет всего один футбольный клуб. Очень коротко в этой части, последнее, я хочу, Артем, у вас спросить, к чемпионату собирались строить не только стадионы, да, планировали открыть трассу М-11 Москва-Петербург, которую строят уже очень много лет.
Чуть не успели.
Что еще планировалось и не получилось?
Изначально красная трасса Москва-Казань заявлял, но это было в самом начале, потом уже отказались. Построили аэропорт в Самаре, во всех городах реконструировали аэропорты, пустили скоростные поезда, где могли. В общем, какая-то инфраструктура появилась. Но я боюсь, что нагрузка на аэропорт... Я был в Самаре в этом аэропорту еще, когда в процессе... Но он слишком большой для города-миллионника. Он не будет загружен настолько.
Спасибо. Давайте перейдем к третьей части нашего разговора. Хочется поговорить немножко о том, что сопровождает чемпионат. Ну, есть много ограничений, которые введены. Некоторые из них, возможно, оправданы, некоторые нет. Давайте по поводу этого посмотрим небольшой ролик.
Я абсолютно являюсь фанатом полным пиротехники, потому что это тоже создает какую-то атмосферу. И я считаю, то, что сейчас происходит, это реально зверские законы. Я потому что получил бан на 3 года плюс 15 тысяч штрафа. Это все происходит из-за чемпионата мира, потому что раньше эти баны были и штрафы гораздо меньше. То есть раньше 3 тысячи ты должен был заплатить там за первый раз, потом тебя могли, конечно, дать бан на год. Но то, что сейчас творится, когда вылавливают просто людей пачками и дают бан, лишь бы они не попали как-то, не испортили какое-то представление о России, реально забивают на то, что футбол как бы создан для его любителей. И немалая часть любителей этого футбола, так же, как и я, любит это шоу. На самом деле сейчас происходит очень все жестко, потому что после того, как я получил бан, ко мне уже несколько раз приходили домой и постоянно приходят, как бы, причем приходят не по адресу прописки, могут прийти к родителям, начинают их запугивать. И я не считаю, что это как бы является правильным, потому что это мое дело. Да, я получил бан, возможно, заслуженно, потому что все-таки это незаконно, хотя я и против таких законов. Но закон есть закон. Но они при том, что бан получил я, они приходят, запугивают родителей, они пытаются надавить как бы на наши слабые места, потому что им страшно. Не знаю, на самом деле все сейчас очень жестко в этом плане, потому что начинают реально выискивать всех, как будто больше не с чем бороться в этой стране, борются с фанатизмом, то есть борются с людьми, которые живут футболом. И я не понимаю просто, для чего это все происходит, потому что они не смогут показать себя лучше, чем они есть на самом деле. И они могут лишь скрыть какую-то часть того, чем мы являемся.
Ну вот футбольные фанаты, это так широко сказано, они бывают разные, но футбольные болельщики некоторые наиболее активные и даже агрессивные недовольны. Тем не менее, мы помним, что во время чемпионата Европы во Франции в 2016 году был неприятный момент, когда была большая драка в Марселе. Я знаю, что Глеб там был, лично присутствовал. Да. Скажите, что это было? Это было страшно?
Ну, вообще, это продолжалось 2 дня. На первый день там не было русских, и там дрались арабы и англичане. Точнее, англичане просто пили, а арабы подбегали и их провоцировали. И, в общем, драки и слезоточивый газ, и все это появилось еще до этого. На следующий день там появились русские. И опять же, пьяные бритиши. И ну, было так страшновато, над головой летали бутылки. Самое страшное в этой ситуации, что полиция ничего не могла сделать вообще. То есть они не подготовлены были совершенно.
Но это правда, что ходили даже такие разговоры, что чуть ли не специально по указанию ФСБ русские хулиганы туда приехали, чтобы бить
граждан. Ну, я не знаю, я, честно говоря, не очень верю в такие теории заговора, но ответить точно я, конечно, не могу на этот вопрос.
Но было ли ощущение, что самые агрессивные и настроенные на драку были именно российские болельщики?
Нет, потому что... Но там в целом была такая обстановка, достаточно агрессивная от всех. Просто пьяные англичане, если вы когда-нибудь с ними сталкивались, они, когда уезжают со своего острова, они творят реальный беспредел. Им там не разрешают, а в Европе все более лояльно, и вот они там начинают выпивать по 10 пива, не знаю, как у них это все помещается, и потом превращаются реально в свиней. Ну, это такое не очень приятное зрелище. Ну, и вот это все и переросло в такие массовые драки. И полиция ничего не могла вообще с этим сделать. Там была забавная картина, когда одного из полицейских кинули бутылку, она в него попала, вот, он ее взял и начал выискивать. То в нее кинул и стал кидать ее обратно. Ну, в общем, вот примерно профессиональное действие вот такого уровня. Я еще тогда подумал, что вот когда у нас будет, но вот у нас невозможны драки такого масштаба. У нас пригонят примерно 1 000 000 людей в касках и всех повяжут. И я очень переживал, что иностранцам не дадут веселиться вот здесь. И, в общем, будет неприятно. Но, как оказалось, мне прям вот переживаю за них. Вот наша полиция на Никольской улице стоит, и у них просто, по-моему, разрыв шаблона. Что иностранцы пьют безнаказанно в центре города, где типа нельзя, ходят на головах буквально.
Всю ночь орут.
А им ничего нельзя сделать с этим.
Общем, они отыгрываются на таксистах. Сейчас вот на въездах в Москву.
В общем, это такое зрелище достаточно забавное. Но здорово, что никого не трогают.
Да, я хотел просто сказать, что я лично слышал, что с самыми активными фанатами, с футбольными хулиганами провели профилактические беседы Центр по борьбе с экстремизмом. Два года идет эта работа, некоторых уже даже посадили, у других провели обыски, то есть сделали все для того, чтобы таких эксцессов не было. Сейчас чемпионат только начался, пока ничего такого не происходило, хотя сборная Англии неспроста играет все свои матчи в групповом турнире не в Москве, я думаю. Это, я думаю, многие обычные футбольные болельщики скорее рады такому ограничению. А давайте поговорим о других. Вот, например, запрещают любые митинги и протестные выступления. Артем, вы как сотрудник ФБК, как относитесь к этому?
Ну, смотрите, во-первых, если говорить про немножко отойти от спорта и вернуться к общеполитической обстановке, под победу сборной России 5-0, как бы повысили пенсионный возраст на 8 лет для женщин, на 5 лет для мужчин, это никто не заметил. Повысили НДС на 2%, соответственно, все подорожает на 2%, и инфляция вырастет. И это как бы такая очень классная завеса. Вот. Второе, ну, как бы, помимо футбольных фанатов, задерживают просто политических активистов. Вот у нас в Питере Денис Михайлов, он отсидел 30 суток, вышел из спецприемника, его тут же взяли, привезли в суд, дали еще 25 суток. Сергей Бойко в Москве тоже там 30 суток. И по стране таких людей как бы десятки человек, которые, люди, которые просто как бы могут потенциально выйти на там, не знаю, одиночный пикет или...
Кстати, в Бразилии были митинги по ходу чемпионата мира, по вообще радио очень часто мы встречали, не только против чемпионата мира, а против каких-то там локальных вообще вещей.
Там да, я тогда был тоже, там в касках ходили журналисты, а не полиция. Журналисты, потому что там реально одного журналиста убили на митинге, и там все журналисты ходили в касках.
Но есть еще одна проблема. Все, несколько дней назад в Москве человек вышел с плакатом, по-моему, это был иностранец, который рассказывал о том, что в Москве чемпионат мира отстреливали диких животных.
Да, это и в Сочи, это выдуманная история, где собаки спали, а говорили, что это мертвые, их убивают.
Да, действительно, это происходило во многих городах. Это было найдено, то есть обнаружили просто, я так понимаю, что тендеры на отстрел домашних животных во многих городах, и в Калининграде, и, по-моему, в Самаре, по-моему, тоже это было.
Вот, и человека задержали, доставили в ВВД Тверское, куда обычно доставляют политических активистов, а тут иностранцы доставили.
Но Алексей Навальный написал, что даже якобы в отделениях специально готовят красивые камеры и учат полицейских английскому языку.
Это, по-моему, все недооценили, на самом деле, потрясающее чувство юмора Алексея Анатольевича, который как бы пошутил, а все это восприняли всерьез. Нет, в камерах все так же плохо, просто, к счастью, мы с вами не были в спецприемнике, как и большинство из наших зрителей.
А вот что касается организации, вот есть опасения, что все-таки полицейская сущность, она, то есть полицейские отыграются на каких-нибудь других гражданах, ну, и вот где-нибудь перегибы с слишком сильной безопасностью будут. Ну вот я видел ролик, что Диего Марадону куда-то не пускали, не узнав, например.
Нет, ну это типичные охранники около стадионов. Это же стандартная история. Он стоит, ему говорят, велено не пущайте. Он не пущает. Ну это просто так сложилось исторически. Ну, естественно, его не знают.
Ну это даже не только на стадионах. Вот я просто как бы не хожу на стадионы.
На стадионах просто все хлеще гораздо.
Вот. Но я просто сейчас боюсь на машине, я живу в Подмосковье, я на машине боюсь пересекать МКАД, потому что там посты, 3 машины ДПС, 2 микроавтобуса. Таксисты мне рассказывают, что их проверяют на все штрафы, какие только можно, судебные приставы, в общем, пробивают по всем данным, базам, и если есть какие-то задолженности, пытаются там забрать права совершенно незаконно и так далее. В общем, так.
Глеб, а вот расскажите, вы были, я знаю, в фан-зоне уже. Я слышал, что там большие проблемы с транспортом, потому что фан-зона находится от Лужников очень близко, на одной ветке метро, и оттуда почти невозможно выбраться.
Да, есть такая сложность. После игры закрыли станцию метро Университета, станцию метро Воробьёвы горы, и да, ну я не знаю, когда их открыли, наверное, через какое-то время их открыли, но я дошел пешком практически, половину пути до Профсоюзной, и потом на Убере доехал до Октябрьской и выбрался вот так оттуда. Да, есть сложности.
А как там была вообще атмосфера? Я еще слышал, что там очень много было такого, сюда ходить запрещено, здесь только по такому-то списку,
нет,
здесь по такому-то списку.
Нет, там был отдельный ход для блатных журналистов вроде нас, и мы типа могли пройти без очереди, но в целом достаточно все было организовано. Я был на чемпионате Европы 2012 года, в Бразилии, в 2014, в 2016 во Франции. Но все было примерно организовано на таком же уровне. Вообще фан-зона достаточно скучное такое место.
Хотя ради нее пришлось воевать со студентами, преподавателями МГУ, которые...
Ну, пришло очень много людей. В основном были наши, которые сначала, видимо, не очень верили в сборную, никак не могли разогреться. После третьего гола стали кричать «Россия», стали болеть. Были иностранцы, но мало было иностранцев, видимо. Именно Никольский как-то по приколу.
Кремль. Они, видимо, боятся покидать центр города по каким-то причинам. Вот. Еще меня поразила девушка из Панамы, которая была в перчатках. Она, видимо, мерзнет.
Григорий, вы рады, что у нас проходит чемпионат?
Ну, в целом, скорее, да. Потому что то, что творится на Никольской, и, в принципе, тут даже на матчах не обязательно бывать, потому что любой человек, даже не купив билет, он чувствует то, что происходит. Мне друзья, которые вообще с футболом не связаны, говорят, я в метро сейчас видел столько иностранцев, есть, там сейчас фотографировались, поем. То есть, в принципе, вот, конечно, когда перечисляют вот эти 2% там повысятся цены, зарплаты, и это все реально очень грустно. Но мне, как спортивному футбольному журналисту, конечно, здорово, что это происходит в России. Здесь, в целом, свои положительные ощущения я от этого точно ловлю. Но вот какой ценой, конечно,
это... А вы думаете, удастся России как-то исправить международный имидж, который сейчас находится, видимо, в нижней точке?
Да я не...
Ну, хотя бы среди обычных людей, да, которые приехали, вот теперь они увидели, как на самом деле выглядит Россия.
В этом плане я точно... Не то, что имидж России станет там сильно лучше, я думаю, что политические процессы вряд ли станут лучше или хуже, там, мы подружимся с США, нет, конечно. Но в плане того, что у нас телевидение как-то очень однонаправленность дает, и тут приедут иностранцы, нормальные, открытые люди. И наоборот, иностранцы, которым точно так же в Англии, там тоже достаточно своеобразно работает пресса, они тоже приедут сюда и видят, что здесь, в принципе, отличные люди живут, такие же, как и из сближение народа, скорее народа, людей, и в принципе, что сюда можно и приехать отдыхать в будущем. Вот это будет. Скорее вот здесь, а не на политическом уровне.
Артем, я хотел вас спросить вот о чем. Экономически Россия что-то может выиграть от этого чемпионата? Какие-то, может быть, инвестиции вдруг?
Или... Я боюсь, что нет. То есть вот этот 1% ВВП, который был потрачен, да, 13 миллиардов долларов, нужно всегда понимать, что эти деньги могли быть потрачены на что-то другое. Это могли быть инвестиции в больницы, инвестиции в школы, в конце концов, массовый спорт, да, то есть, который, потому что у нас теперь люди, средний возраст мужчин 65 лет, средняя продолжительность жизни, а пенсионный возраст до этих же 65 лет и подняли. Вот. И, как казалось бы, лучше вкладывать в здоровье нации, да. И я не очень люблю большой спорт, да, спорт высоких достижений, потому что это и сломанные судьбы, и очень тяжелый труд, а вот массовый спорт должен развиваться, и в это нужно инвестировать, и в здоровье людей.
Вроде же половина денег как раз, в принципе, пошло. Половина денег, насколько я понимаю, даже не на стадионы пошли, а на транспорт. Аэропорты, дороги, станции, метро, это больше половины бюджета. В принципе, это инвестиция в страну как раз.
Да, но нужно понимать, что, вот как я говорил, да, аэропорт в Самаре, он большой, классный, но он будет пустовать.
Но, может быть, кто-то оттуда сможет полететь, не знаю, в Европу. У нас же все централизовано на Москве, а теперь у людей появится возможность. Я, правда, не уверен, что спрос будет, наверное.
Может быть, Самара откроет лоукостер, да, как бывает некоторые.
Но для этого нужно тогда как бы допустить лоукостеров в Россию.
Хотя саратовские авиалинии закрылись, да, одна из немногих альтернативных авиакомпаний, кто существовал в Саратове.
Не путаем Саратов и Самару, как в известном фильме.
Хорошо, но заработать на этих стадионах не получится потом.
Я боюсь, что нет. Я просто... Вот, кстати, еще среди пострадавших от чемпионата мира есть любители спортивной стрельбы, потому что на 3 месяца или 2,5 месяца закрыты все стрельбища, все охотничьи магазины, запрещены все тренировки, а наши стрелки, в отличие от сборной России, как бы довольно хорошо выступают на международных чемпионатах.
Но проблема в том, что стрелки мало кому интересны, да. И только раз в 4 года на Олимпиаде, дай бог, так
не
что
то,
думаю,
то,
переживут.
Не последний, не очень.
Глеб, давайте я хочу вас тоже спросить напоследок, вы рады, что чемпионат проходит?
Ну вот, когда вот все это началось, когда я погулял по центру, конечно, были прям невероятные ощущения. Я почему-то боялся, что в Москве все это растворится. Но они как-то собрались и на Никольской. Они, видимо, шли на Красную площадь, видели, что там перекрыто, и остались. Но улицы очень неудобные, там нет заведений. То есть, ну, все считали, что на Арбате это будет происходить. Некоторые даже сюжеты отсняли, как там. Вот, или там, не знаю, на Кузнецком мосту. Они почему-то собрались и на Никольской. Там такая атмосфера, и у меня люди, ну, мои знакомые, которым все равно на футбол приходят на Никольскую посмотреть. На это. Ну, мне кажется, если закрыть глаза на все вот эти траты, конечно, это радостные события. И что-то это даст. Как, например, после Олимпиады у нас остался прекрасный город Сочи, в который можно приехать. То есть внутренний туризм у нас более-менее какой-то появился. Туда люди реально приезжают. Ну, так же и здесь. То, что вот иностранцы расскажут, что здесь Путин не линчует всех, кто сюда приезжает, а вроде они уехали.
Но они же, правда, не увидят все-таки.
Пока ну, а здесь... что у нас центр-то в Москве, по крайней мере, крайней мере, неплохой. Это, не знаю, Казань тоже неплохая. Но в целом, я думаю, они приедут с хорошими впечатлениями, расскажут, что здесь было нормально. Так что, с одной стороны, конечно, грустно смотреть на все эти суммы, потраченные на все это. Но, с другой стороны, такой праздник, такого у нас никогда не было. И, ну, в целом, все очень приятно в этом находиться.
Спасибо большое. Чемпионат еще будет продолжаться почти месяц. Я думаю, что мы увидим еще много ярких матчей. Увидим то, что Федор Погорелов назвал ситуациями из произведения Даниила Хармса. Увидим, может быть, что-нибудь менее приятное. Будем за этим внимательно следить. На нашем сайте есть специальный раздел, посвященный чемпионату мира по футболу в России. Спасибо. С вами была программа «Лицом к событию». Сергей Добрынин. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.